Привет! Это ежедневный новостной подкаст «Ротом». И я его ведущий Алексей Ткачук, автор блога Dnetiv.ru. Каждый день я собираю главные новости из мира диджитал и выбираю из них ключевое, чтобы это обсудить. Поехали! Двенадцатое февраля, опять «Ротом» подкаст, и я продолжаю болеть, поэтому могу немножко подтупливать, ты уж на меня не обижайся. Что сегодня хочется рассказать? Первое, наверное, достаточно смешно поговорить про коронавирус. Не потому, что я подозреваю, что он у меня, а потому, что вышла статья на составе с мониторингом количества упоминаний коронавируса за вот последнее время, начиная с 1 января, заканчивая 6 февраля. За это время посты, в которых есть упоминание коронавируса, получили 18 миллионов лайков, репостов, комментариев. О нем писало 780 тысяч уникальных авторов и всего 1,8 миллиона упоминаний. То есть фактически каждый человек, который о нем писал, писал как минимум дважды. Что еще? Динамика, в принципе, интересна, потому что до 19 числа было среднее число упоминаний 500, ну прям очень маленькое. А вот с 27 в районе 110 тысяч в сутки. В самый рекордный день, когда чаще всего писали о коронавирусе, было 31 января 172 тысячи упоминаний. При этом тут стоит понимать, что, к сожалению, в мониторинге отсутствует Инстаграм, то есть в площадке, которых участвовал в мониторинге, это ВКонтакте, Ютуб, Фейсбук, Одноклассники и Твиттер. Больше всего упоминаний, конечно же, во ВКонтакте, 41% от общего количества упоминаний. Дальше YouTube 24. Видимо, в комментариях достаточно много народ на эту тему шутил. Дальше идет Facebook 14, Одноклассники 7 и Twitter 4. И, в принципе, если судить по количеству аудитории, которая есть на разных площадках, то Twitter, конечно, получается самым активным. И больше всего он там писал, ну, если рассчитывать на долю числа авторов, которые, в принципе, есть. Кто об этом пишет чаще всего? Средний портрет автора – это мужчина или женщина 30 лет. При этом мужчины писали о коронавирусе намного чаще, чем девушки. 56% всех упоминаний – это от мужчин, 34% от девушек и почти 10% от сообществ, от групп. Потому что есть же, конечно, и такой тип аккаунтов в социальных сетях. А в остальном, ну, допустим, в прошлом году упоминаний гриппа, сезонного гриппа было намного больше, чем коронавируса в этом. Ну, есть график сравнения как раз 17, 18, 19, 20 годов, и меньше всего упоминаний было в 17, 18, а в 20 году не дотягивает до прошлого года, что опять-таки говорит о человеческой истерии, потому что в прошлом году, я не помню даже, какой там был грипп, вирус и так далее, но о нем писали больше. Ну, вот, вот так. Что еще интересного? Роскомнадзор потребовал от Лукоморья удалить картинку, внимание, с голым темнокожим мужчиной на фоне российского флага. Якобы он оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, выражает явное неуважение к обществу, государству и государственным символам Российской Федерации. На картинке сидит достаточно упитанный чернокожий мужчина, у которого на груди Русь и как будто свастика. Пытаюсь понять, что это. Корона на голове, в руках иконы на фоне государственного флага. Ну, в принципе, что еще ждать от Лукоморья? Им поступило такой вот запрос. Они, конечно, могут ржать или не ржать, но в любом случае придется выполнять и удалять. Свобода слова и свобода самовыражения немножко не снилась нашим местным реалиям. Выручка тут российских анимационных студий рухнула из-за новых правил рекламы Ютуба. Почему-то, когда мы обсуждали, что детские каналы лишатся монетизации и так далее, никто не подумал о том, что есть условные студии, которые делают фиксиков, делают Маша, Медведь и так далее, которые также являются детскими каналами, и монетизация у них аналогично упадет и исчезнет, потому что они зарабатывали достаточно неплохо. Так вот, выручка упала на 60-70% с Ютуба, потому что, ну, видимо, часть аудитории все-таки смотрит, хотя там же полностью отключена монетизация. Интересно, за счет чего она, в принципе, осталась. Ну, короче, рухнула практически полностью. Сейчас анимационные студии разрабатывают как раз новое решение, какую-то платформу, на которой смогут монетизировать себя, потому что будут агрегировать на этой платформе собственный контент. Ну, то есть будут продавать его таким образом. Ну, онлайн-кинотеатр очередной будет создан. Как бы успехов, удачи. Я как вспоминаю в последнее время, как заходишь на Рутюб, и там через три круга да просто должен пройти. Вообще заходить туда никакого желания нет. И если чего-то нет на Ютубе и на других площадках, значит, для меня этого контента, в принципе, не существует. Так, идем дальше. Что еще из новостей? Так. Facebook вместе с Reuters занимается продолжением усиления верификации контента в своей соцсети. И сейчас они делают новое подразделение Reuters Fact Check, которая будет как раз и устанавливать достоверность фотографий, видео, текстов в социальных сетях на английском и испанских языках. То есть там, но тут надо понимать объемы, потому что, в принципе, уже есть факт-чек у Фейсбука, который работает. Там несколько изданий в нем участвуют. Это Associated Press, PolitiFact и FactCheck.org. И сейчас к ним присоединился, конечно же, Reuters, но просто там два человека будут сидеть в Мехико и два человека будут сидеть в Вашингтоне. И как бы постепенно к выборам, как я понял, ближе, они увеличат количество людей, а это пока запускается в таком тестовом формате. Ну, я, конечно, счастлив и просто без ума от этого, но четыре человека, ну, условно, просто интересно, какое количество времени будет тратить один человек на проверку одного материала, потому что, ну, с одной стороны, тут Microsoft и Google внедряют нейросети, которые позволяют определять, Photoshop на фотографии или нет, а тут люди будут что-то отличать. Короче, это очень сложная тема, и, скорее всего, будет в большей степени ориентироваться на лидеров мнений, которые распространяют недостоверную информацию, а также какие-то большие СМИ, и, ну, большие СМИ, наверное, тоже будут контролить. При этом Facebook тут рассказал о том, что удалил целую сеть аккаунтов, которые были связаны с российской разведкой. Ну, вот так вот. Они удалили 78 аккаунтов, 11 страниц и 29 групп в Фейсбуке, а еще 4 аккаунта в Инстаграм, которые были связаны, ну, точнее, за нарушение политики иностранного или государственного вмешательства. Частично эти аккаунты принадлежали России, и которые были направлены против Украины и соседних стран. Часть записи была из Ирана, и они влияли на аудиторию в США, и часть из Мьянмы и Вьетнама на аудиторию Мьянмы. И тут приводится пример поста, который был, ну, условно говоря, пропагандистский пост про сбитый самолет MH17, который был сбит над Украиной. Ну, честно, я вот прочитал, сказать, что это что-то крамольное, нет, таких постов есть миллионы и миллиарды, ну, то есть это практически ничего здесь ужасного я не увидел. Ну, наверняка большое количество, конечно же, сегодня есть троллей и группы людей, которые направлены на пропаганду в ту или иную сторону. Все прекрасно, все замечательно. Я понимаю, что это есть, и люди уже к этому немножечко свыкаются и так далее. Но мне кажется, в последнее время вот имидж у России такой, что ты можешь вообще удалять что угодно, кого угодно, ну, в общественных СМИ так создан, говорить, что вот, они связаны с ФСБ и так далее, и от тебя не потребуется никаких абсолютно доказательств. Ну, потому что я вот считаю, что эти аккаунты связаны с Евгением Пригожиным, поэтому 200 записей, как это было в октябре 2019 года, удаляю и, условно говоря, все. То есть доказательств, доказательной базы в данном случае особо не требуется. Разумеется, Facebook может делать что угодно, потому что это его площадка, и любой, кто туда приходит писать, он соглашается с этими правилами. Но, с другой стороны, вот все эти новости по поводу факт-чека и прочего меня в большей степени нервируют, потому что, да, конечно, информацию требуется проверять, и влиять на миллионы людей, конечно же, можно. С другой стороны, мы не видим общей картины вообще никак. Алгоритмы абсолютно непрозрачны, ничего не прозрачно, все абсолютно закрыто, и управлением информацией всем миром занимается одна небольшая компания, назовем это так. У меня есть вопросы. Я как бы не сторонник теории заговоров, но у меня есть вопрос. Ладно, тут про TikTok хочется сказать в очередной раз. TikTok совместно с региональной общественной организацией Центра интернет-технологий, сокращенно РОЦИТ, запустил кампанию, которая направлена на повышение знаний безопасности в интернете. Так это звучит. По сути, это кампания про безопасный TikTok. Там уже есть по-моему, 7 роликов, в которых людей учат в формате TikTok-видео, ну, то есть в таком стиле, как управлять комментариями, сколько информации давать вверху и так далее. Глобально, ну, ничего плохого в этом нет. Разумеется, охваты у таких роликов небольшие, то есть их не сеют, их никак не форсят. Это больше, ну, на мой взгляд, пиар-штука формата, видите, мы заботимся о проблемах деток и там подрастающего поколения. Возможно, как раз-таки TikTok с общественными организациями мог бы проводить какие-то уроки сексуального просвещения, и это было бы куда более полезно и востребовано. Я просто тут посмотрел, как раз сегодня досмотрел, что еще делать, когда болеешь дудя про ВИЧ. Немножко охренел, честно говоря, от масштабов. И вот я вроде бы просвещенный человек, узнал для себя пару новых вещей. Я, допустим, думал, что ВИЧ лет 9-12 живет в человеке, дальше спит, и хана. Оказывается, они, ну, ВИЧ-положительные могут жить условно полную жизнь, если принимать терапию. Вот это вот я, допустим, не знал, и мне прям внутри как-то стыдно за это. И если бы такие штуки поддерживали социальные сети, им бы ништяков и позитивных комментов было бы больше, чем как управлять комментариями в ТикТоке. Да, господи, любой школьник сейчас, у меня есть такое ощущение, что прекрасно разбирается в функционале каждой социальной сети, в которой он сидит, намного лучше, чем взрослые, которые там же сидят. А тут Яндекс запустил новую крутую штуку, называется аналитика. Это для магазинов и производителей. Короче, ну, на мой взгляд, это супер крутая вещь, буквально эпохальная и очень интересная работа. Короче, что это такое? Яндекс.Маркет аналитика покажет человеку, который делится с ней данными, опять-таки, ситуацию на рынке интернет-торговли за, ну, 2 дня назад, которая была. 500 популярных категорий, брендов и так далее, объем выручки, ну, точнее, объем продаж, динамика, какие продукты продаются, какие продукты не продаются, в каких регионах, ну, идут продажи и в каких не идут, средняя цена одной конверсии в разных категориях и так далее. Безумно крутой инструмент, на мой взгляд, опять-таки, допустим, или можно производителю узнать, какая часть продавцов продает этот бренд, а какая часть не продает этот бренд, кто покупает мужчины и женщины, в каких возрастных группах, какие товары больше всего повлияли на продажи, то есть можно смотреть какой-то бренд, средняя стоимость, короче, очень много данных, но для того, чтобы получать данные из этого сервиса, у тебя есть 2 варианта. Первый, ты продавец, соответственно, ты через CSV-шку делишься с Яндекс.Маркетом своей статистикой и взамен тогда получаешь доступ к статистике, причем чем больше у тебя доля, тем больше данных ты получишь. Вот они сами приводят пример. Если ваша доля рынка больше 5%, вы сможете посмотреть данные о продажах в разрезе региона. Если меньше, то нет. Ну, там большой список, в каком случае ты какие данные получаешь. Как бы интересная такая функционал. Но если ты, допустим, производитель, то отправляешь заявку, ждешь, и тебе дают доступ платно, разумеется, к такому функционалу. Мне кажется, это просто новая эра и веха в аналитике продаж в интернете, аналитике того, как разные категории на что влияют, потому что Яндекс.Маркет занимает немалую долю рынка интернет-продаж, и это круто. Я вообще люблю аналитику, и в таком случае только рад тому, что она появилась. Тут Google вообще-то обновил, добавил 2500 снимков S-View. Это когда с космоса фотографируют Землю. Ну, прям очень много, очень красивых, безумная красота. Вообще не налюбуешься. Удивляет другое, почему так мало фотографий есть из России. Ну, то есть, прям очень-очень мало. Такая территория огромная, и, скорее всего, тут есть много красоты. Но основные как будто фотографии сосредоточены на Ближнем Востоке, в Азии и Европе. И очень много в Австралии, а у нас как-то нет. Ну, что-то даже за державу обидно. Но, в принципе, если ты давно не заходил на Google Earth, зайди, потому что там можно прям позависать. Что еще? Тут Pornhub как бы готовится к Дню Святого Валентина и традиционно делает бесплатным премиум аккаунты в День Святого Валентина. Не то, что сказать мне, что это надо, но они запустили интересную кампанию, в которой ты можешь от имени порнозвезды сделать персонализированную валентинку своей второй половинки. Не представляю, зачем и кому это надо, но новость есть, и как бы теперь она будет распространяться везде, и не удивляюсь, если 14 февраля какая-то порноактриса тебя будет поздравлять лично тебя персонализированным сообщением. Это У всех такая возможность будет. Тут рыженький из Иванушек меня забросали просто этим скриншотом. Он в Инстаграм рекламирует тонометр. Ну, то есть он прям сидит с тонометром. Ну, он, по лицу видно, что ему уже пора. И, в принципе, врачи рекомендуют с 30 лет тонометр-то дома иметь. Я, как человек, который их продвигал и продавал, в принципе, понимаю, зачем они нужны. Но в целом, как выросла его аудитория, получается. То есть когда-то он был с аудиторией, скажем, ТикТока и ВКонтакта, а сейчас он продает тонометр. Вот это вот немножко непривычно, потому что такие звезды для меня всегда были, так сказать, полностью, ну, молодыми, блин, дерзкими, и сейчас он продвигает. Я не могу смириться с тем, что Иванушки Интернешнл продают мне тонометры. Вот это, конечно, дико. А тут Твиттер запустил в лондонском метро акцию, и, в принципе, это он делает регулярно, потому что каждый раз я это вижу. А к 14 февраля он это сделал, и на стенах метрополитена куча признаний девушек и парней, в Твиттере, конечно же, как скриншоты, о неудачных свиданиях. Очень крутая акция, там, допустим, есть пример, что девушка признается, однажды на свидание она оплатила билеты в кино Эснете, а ее спутник попросил кассира вернуть деньги, после чего положил их себе в карман. Ну, прям худшее свидание в мире, и просто классно, как Твиттер продвигает себя с помощью контента, который делается на Твиттере, который публикуется в Твиттере, точнее. Очень мне нравится, каждый раз любуюсь этими компаниями, и UGC это все-таки, ну, не то чтобы будущее, но одна из ключевых направлений развития маркетинга. Еще тут приложение появилось пока только на iOS, называется Botnet, имитация соцсети, в которой ты знаменитость. То есть ты закидываешь туда свое имя, фамилию, и, ну, как аккаунт называется, загружаешь какую-нибудь фотографию и наблюдаешь за тем, как сотни, просто тысячи лайков получается под этой фотографией, куча восторженных комментариев. А если ты хочешь, допустим, комментарии троллей, то можешь это докупить, и будет прям настоящая популярность в сети. Это такой как мета-юмор и выстебывание того, что есть на рынке соцсетей. На этом, наверное, все. Я такой очень медленный. Я не проговорил даже половину новостей, которые хотел. Ты уж меня прости, температура 39. Услышимся с тобой завтра, потому что подкаст ежедневный.